Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии сегодня гость, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, кстати, один из участников заседания Национальной ассамблеи, проходившего в Москве 17 мая. В этом заседании участвовали разные политики, оппозиционные, как левые, так и либеральные, считающие режим группы Владимира Путина Дмитрия Медведева, так они формулируют, нелегитимным. Ну, Гарри Каспаров, Олег Шейн, Максим Резник, Эдуард Лимонов. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ваши вопросы Михаилу Делягину, известному российскому экономисту, ну и политику, естественно. Давайте начнем с Национальной ассамблеи, Михаил. Все-таки зачем вот все это было действовать в субботу? Зачем разным людям, приличным, либеральным или левых взглядов, садиться за один стол вместе с разными такими экзотическими персонажами, антисемитами, сталинистами, ну, вроде вот господина Юрия Мухина или даже Олега Шенина, например?
Ну, вы знаете, там разные люди, там были еще и либералы. Я думаю, что либералы относятся к левым примерно так же, как левые к либералам, примерно так же, как вы сейчас отнеслись к патриотам, но...
А как я отнесся? Я вот просто уверен, зафиксировал,
что... Я вот не уверен, что господин Мухин является антисемитом совсем.
Ну, он там о еврейском расизме что-то такое пишет,
а
и
нету,
его...
Простите, пожалуйста, а нету совсем?
Не знаю.
Вы знаете, вот я слово «гой» услышал в 7 классе в городе Москве первый раз, и тогда еще мне очень подробно и доступно объяснили, в чем... Что оно означает?
Ну, то есть вы тоже патриотический
экономист? Нет, я просто хочу сказать, что это чудесное явление есть у большинства народов мира. Не могу сказать про все, потому что всех не знаю, но оно есть у большинства.
Ну, хорошо, что против вас нет уголовного дела, в отличие от господина Мухина, дело за разжигание межнациональной розни.
Ну, вы знаете, если мы будем судить по тому, в отношении кого какие есть уголовные дела, ну, знаете, я счастлив, что в отношении меня нет дела, например, как в отношении Ходорковского. И некоторых других ученых, да, которые тоже сидят.
Ну, господин Мухин, знаете, он говорит, что при товарище Сталине была больше свободы слова, поскольку при товарище Сталине, например, теорию относительности Эйнштейна резко критиковали, а теперь вот не критикуют.
Ну,
это,
знаете,
экзотический персонаж.
Я не настолько глубоко знаю творчество товарища Мухина.
Вот, к сожалению, пришлось ознакомиться. Да, ну, я увидел, услышал и с интересом посмотрел.
Да. Вот, но это, да, есть такие люди. Но, тем не менее, то, что пишут, скажем, в газете «Дуэль», которую тоже читаю не всю, но по части, скажем так, экономической пропаганды, там много достаточно верного, достаточно полезного, что можно использовать.
Ну, они все товарища Сталина тоже хвалят.
Ну, мне приходилось...
Мобилизационную систему.
Мне,
да,
приходилось читать одну фразу, что в Советском Союзе не было никакой инфраструктуры, потому что при Сталине не могла быть создана инфраструктура, точка. Да, то есть, если создано при Сталине, то это не инфраструктура.
Не, ну вопрос, какой ценой, что
вот,
было создано?
Нет, какой ценой и что было создано, да, но вот формулировка, что если при Сталине, то этого ничего не было, это,
ну,
тоже...
это неправильная формулировка.
Да, это неправильная формулировка. Вот я думаю, что у товарища Мухина тоже есть много подобных неправильных формулировок.
Это точно.
Вот. Но это объединение людей. Собственно, это следующая реинкарнация, уже, по-моему, на моей памяти это четвертая попытка объединения левых либералов и патриотов. Прошлая попытка, другая Россия, она потихонечку выдохлась из-за того, что сначала туда не взяли патриотов категорически, потому что возмутились правозащитники. Потом правозащитники возмутились сами по себе и ушли, а потом потихонечку отжали левых. И либералы оказались сами с собой, и выяснилось, что как бы нужно объединяться заново. По крайней мере, я это понимаю так. Это новая попытка с большим уровнем терпимости, и меня очень радует именно левая часть, потому что я был свидетелем, как один почтенный либерал, не пожилой, объяснял одному коммунисту в красках, как он своих детей учит, что хорошие коммунисты бывают, но только мертвые.
Ну, я слышал выступление господина Пригарина, который пообещал, что после прохождения социал-демократического этапа наступит этап борьбы за коммунизм. И обычно на этом этапе, так сказать, идеологических врагов стреляли, но он постарается этого не делать. Это, конечно, был большой прогресс. Ну, вот думаю, это звучало на этой самой национальной ассамблее.
Я думаю, что
очень приятно.
Я думаю, что, учитывая возраст товарища Пригарина, лично он, скорее всего, у него не будет возможности стараться, учитывая обычную длительность процесса перехода к коммунизму, как мы помним. Да? Вот. Но первый этап, который действительно объединяет всех, что нужны политические свободы для того, чтобы люди разных взглядов могли за эти взгляды бороться. То есть нужны выборы для того, чтобы на этих выборах выяснилось, а кто, собственно говоря, прав.
Но чтобы господин Мухин мог безнаказанно разжигать межнациональную рознь вопреки российской конституции.
Я думаю, что господину Мухину не удастся разжигать межнациональную рознь. Подобный опыт был внутри партии «Родина», где с людьми, которые пытались разжигать межнациональную рознь, в общем-то, это кончилось очень быстро. Буквально в течение 3 недель.
Куда
и окончательно. А никуда им очень внятные, в доступной даже для них форме объяснили, что этого делать не нужно и почему именно.
И они не стали этого делать?
Нет, и они не стали этого делать.
Мне как-то очень то плохо верится в перерождение черносотенцев.
Не перерождение, а просто понимание, что есть правила, которым придется подчиняться.
А, то есть они должны вот эти взгляды высказывать на кухне, а не публично?
Нет, вы знаете, вот у нас в Конституции тоже, между прочим, не написано, что я не имею права на убеждения того или иного рода, я не имею права их высказывать, я не имею права заниматься их пропагандой. Это принципиальная вещь, и как бы термин «мысли преступления» у нас пока в Уголовном кодексе еще нету, надеюсь, что даже и не будет. Вот. Но люди собрались, чтобы еще раз как бы попытаться отстоять политические свободы. И взгляд на как бы дистанцию всех разный, потому что, скажем, либералы говорят, о, политические свободы, точка, демократия – это венец творения. А левые говорят, что политические свободы – это просто инструмент, которым мы будем достигать социальных целей. То есть демократия – это ни в коем случае не цель, а только средство. Что думают на этот счет патриоты, я не знаю, честно скажу.
А вы не патриот?
А вы знаете, в политическом смысле слова, ну, если вы такими яркими мазками очертили патриотов, то, наверное, нет. Хотя...
Михаил, вы начали в таком тоне, что мне показалось, что вам вот с известным Николаем Курьяновичем по пути, правда, вы немножечко смягчили свою тональность. Это, наверное, полемический задор был у вас, да?
Значит, еще раз. Я не настолько хорошо изучаю творчество товарища Мухина.
Там есть и другие участники процесса. Александр Харчиков тоже участвовал в мероприятии, да, специализируется на исполнении виршей разнообразных, тоже антисемитских. Но есть еще другие там. Валерий Смирнов из Фронта национального спасения. Да и вообще некоторые речи звучали странно, понимаете, вы говорите о толерантности, а Эдуард Лимонов пообещал устроить в России 86 вьетнамов, понимаете? Не того Вьетнама, который мы сейчас знаем, вот там, который динамично развивается.
Понятно,
под началом Компартии.
Понятно, развивается динамично не в ту сторону.
А под руководством Че Гевары, да, так сказать, партизанскую войну, конфликты с властями. Людям разве это надо все? Конфликты с властями, партизанские какие-то действия.
Ну, вы знаете, большинство людей это не надо.
Ну, вот видите.
Вот. Но я могу сказать, что вот, вот среди моих заслуг в моей жизни, которым я искренне горжусь, является перевоспитание двух из трех антисемитов, с которыми я сталкивался.
Доложите пофамильно.
Нет, не доложу пофамильно, потому что эти люди сейчас как бы нормализованы. Вот. И это прошло достаточно просто, достаточно быстро. Я думаю, что если товарищи Лимонова перестанут прессовать так, как его перестанут, так его прессуют сейчас, с нападениями на детей, с психическим воздействием, со всем остальным, я думаю, что как бы здесь тоже будет несколько более внятная риторика. Я могу сказать, что там была совершенно безумная попытка, я это считаю провокацией, учитывая некоторые сопутствующие обстоятельства, когда просто предложили возложить на себя функции парламента.
Да-да-да, кто-то называл это протопарламент.
Нет, протопарламент – это слова, и это прото, а не парламент. Здесь предлагалось просто взять и возложить на себя.
Это что, захват власти фактически?
Юридически это называется попытка государственного переворота, причем именно попытка. И я рад, что оргкомитет как бы закатал этих товарищей в асфальт, фигурально, естественно, фигуральном смысле, разумеется.
Они покинули мероприятие?
Они не покинули мероприятие, они аккуратненько досидели до конца, с полным уважением ко всем присутствующим. Но это вопросы детали. Для меня главным достижением, поскольку ценным либералом, в общем, я профессиональным либералом, я знаю достаточно хорошо, для меня стало достижение формирования левой фракции. Это маленький шажочек вперед, потому что ранее левых не удавалось объединить никак, ни ради чего, ни в каком формате, не коммунистических, не КПРФных левых, я имею в виду. И из этого, может быть, что-то вырастет нормальное, реальное, какой-то оппонент КПРФ на левом поле. Потому что КПРФ бюрократизировалась до совершенно нецензурного уровня. Я понимаю Зюганова, который ободряет своих товарищей по фракции словами «Не волнуйтесь, вы можете голосовать против Путина, он разрешил, все согласовано». Да?
Но вообще у премьера был несколько обиженный вид, когда ему бросал обвинение в лицо господин Зюганов. Не все было согласовано в этом тексте, по крайней мере, в Думе.
Наверное, текст завизирован не был.
Но это уже интересно.
Позиция фракции была завизирована, список депутатов на выборах 2007 года, насколько я понимаю, был завизирован, ну, конечно, не им, а там чиновникам пониже.
Да, но это вы обижаетесь, что вас в этот список не взяли.
Нет, нет, нет. Это исторический факт. Угу. Это исторический
факт. Но обида
факт.
Осталась.
Дело не в этом. Дело в том, что товарищ Зюганов после этого испугался.
Не взяв вас в список?
Нет, ему вычеркнули меня из списка, это нормальная рабочая ситуация. Ребята с той стороны мне позвонили через день и сказали, ну ты
из-за
понимаешь...
Из стены, то есть кремлевской.
Нет, это происходило... Ребята звонили не из-за кремлевской стены, там есть другое здание. Да. Вот. Но, понимаете, они отзвонили на второй день, сказали, ну ты понимаешь, что это невозможно, поэтому не обижайся. Угу. Я и не обиделся. Когда Зюганов от меня бегал, как впаренный кипятком кролик, ну, понимаете, это неприлично. Так люди не делают. Ну и ладно. Но региональные коммунисты, они как бы частью отходят просто от политики, а частью они ищут какую-то альтернативу, которой пока нет.
Но они вот не становятся же социал-демократами, правда? Они становятся непонятно кем.
А в чем вы видите разницу между коммунистами и социал-демократами? Например, есть такие чудесные коммунисты во Вьетнаме. Есть такие чудесные коммунисты в Китае, есть вообще потрясающие коммунисты в Молдавии.
Это которые в ГУЛАГ людей сажают там по несколько миллионов или несколько сот тысяч, соответственно, с масштабом страны. Чудесных коммунистов как-то трудно найти, которые не применяют насилие.
Съездите в Молдавию, которые не применяют насилие.
Ну, это замаскировавшиеся,
знаете. Нет, не замаскировавшиеся.
Ну, какие же они коммунисты?
Которые...
Это розовые социалисты.
Партия коммунистов Республики Молдова, она называется. Первое, что они сделали, победив на вторых выборах подряд, они отдали оппозиционерам и центр избирком, первое, отдали оппозиционерам счетную палатку с формулировкой, ну, если мы воруем, то вы ищите, где мы воруем, что мы сами вашу работу будем делать.
Михаил, но реальных оппозиционеров некоторых они посадили, осудили.
Это советник Чубайса.
Да.
Вы знаете, я не знаю конкретно, чем он занимался, но вы можете
назвать... Российские власти его вытащили потом из тюрьмы.
Ну, еще бы, советник Чубайса, РАО ЕС России.
Да, пророссийский политик, как казалось многим.
Вы знаете, пророссийский, ну, во-первых, я не знаю,
так
где
что,
он известен.
Так что, видите, коммунисты они
извините, за то, что,
могут использовать
за то,
насилие
что ему,
регулярно.
За то, что, ну, знаете, за нарушение Уголовного кодекса и за переход улицы на красный свет оно положено. То, что ему вменялось, я думаю, что в России он бы за это тоже сел, если бы был не в РАО ЕС России. Да, какой-нибудь нормальный структур.
Ну, хорошо. Вы считаете, что есть такие коммунисты, которые...
Я считаю, что они бывают.
Травоядные. Вот. Да, волки за викторианство, как говорили в свое время о фракции Рудского.
Слушайте,
коммунисты
съездите,
за демократию.
Слушайте, съездите в Молдавию, посмотрите своими глазами.
Ну, хорошо.
Пожалуйста.
Да,
пожалуйста.
Спасибо. Вы, похоже, явный агент молдавских
да,
коммунистов.
Да, я агент
Михаил
молдавской КГБ,
Делягин,
я правда
в эфире «Радио Свобода». Михаил, время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли кампания борьбы с коррупцией начало чистки прежней номенклатуры? Об этом беседуем с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Михаил Делягин в эфире «Радио Свобода». Михаил, так все-таки что Национальная Ассамблея может противопоставить нынешней власти в ее новой конфигурации?
Значит, Национальная Ассамблея должна сейчас начать разрабатывать, ну, протопарламент, протозаконы. То есть не закон юридически прописанный, как вот документ, который невозможно прочитать до конца, не будучи юристом, а законы как выжимку, законы как содержание, как набор определенных принципов. Эти законы должна стараться, пусть ресурсов мало, но популяризировать всемерно. И тем самым она будет загонять власть в угол. Либо власть эти законы будет так или иначе реализовывать, либо она, скорее всего, в силу своей природы нормальные законы реализовывать не сможет, нормальные принципы, и, соответственно, она будет ставить себя в неудобное положение людей, например, которые отнимают у граждан России право на жизнь, не обеспечивая гарантированного прожиточного минимума и так далее. Вот. Я с осторожностью отношусь к перспективе того, что она сможет работать в таком режиме. Но идея была именно такая, идея Каспарова, я считаю, абсолютно верной. Вот. Но помимо этого, есть еще идея левой фракции. Уже, вернее, есть левая фракция, она работает сама по себе. Там, признает ее Национальная Ассамблея, не признает. Будет Национальная Ассамблея работать хорошо или будет она работать плохо, левая фракция есть, и будем стараться заставить ее работать в этом режиме, именно в этом. Это главная задача с моей точки зрения.
Ну, давайте мы подключим к разговору слушателя. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Делягину.
Добрый вечер. Для начала вот небольшую реплику, если позволите.
Давай.
Значит, ну, я считаю, вот в этой ассамблее, в предприятии, действительно единственная, так сказать, общая точка у всей этой разношерстной публики, это тезис за честные выборы. Вот единственная, одна и только одна, так сказать. Вот, по-моему, все эти там тенденции протопарламент и так далее, это только вредят делу. Надо договориться, что понимается под честными выборами, процедура перед выборами и процедуры после выборов. То есть все партии должны дать обязательства, как они себя ведут, если, предположим, их выбирают. И в связи с этим я хочу сказать вот насчет коммунистической партии. Сейчас она, значит, успешно вместе со всеми критикует эти наши процедуры выборные, да. Тем не менее, она открыто, я уж не говорю про свои там репрессии, но она, тем не менее, открыто не осудила методику компартии в бытность, когда, так сказать, мы выбирали одного из одного. Вот. И если бы она это сейчас сделала открыто и сказала бы, что она будет придерживаться демократических процедур, в том, не дай бог, случае, если придет к власти, это бы ей тоже бы, наверное, помогло.
Спасибо, Виктор. Значит, видите, не покаялись коммунисты, во-первых. Ну и, собственно, программа минимум должна быть. И поле это надо сужать, ну, а не расширять какими-то законами.
Нет.
Законопроектами.
Вы знаете, я исхожу из того, что вот свободные выборы, они нужны в основном политикам. А абсолютное большинство людей, абсолютному большинству людей нужен результат этих свободных выборов. То есть конкретные социальные и экономические вещи.
Вы как советский пропагандист говорите, знаете, в ответ на вопрос «у вас не соблюдаются права человека», говорилось, зато у нас социальные права соблюдаются.
Нет, я говорю о том, что есть программа «Минимум», это, кстати, не только политические выборы, но и борьба с коррупцией. Но ахиллесова пята другой России была в том, что они так и не смогли выработать содержательную программу, которую предложить людям. Предложений было масса, разговоров было масса, выработать не смогли. И эту программу, ради чего у нас свободные выборы? Ради того, чтобы товарищ Вася Пупкин смог пройти в парламент?
Ради счастья народного.
Да в гробу видал народ и Васю Пупкина, и парламент, и всех остальных. Вот. Ради конкретных результатов. И людям нужно предлагать эти конкретные результаты. А свободные выборы, и, кстати, борьба с коррупцией тоже, на самом деле, это просто средство, это промежуточный этап. Что касается КПРФ, ну, вы знаете, они не только не отказались от того плохого, что было во время советской власти, они сейчас, в общем-то, прекрасно пользуются нынешними недемократическими процедурами, и они, в общем-то, против них и не возражают.
Нет, возражают.
Ну, возражают, но так, чтобы было не страшно.
Так они не могут помешать, у них большинства нет. Другое дело, что когда у них было большее влияние, они против процесса эрозии выборного законодательства действительно не сильно возражали.
Они договаривались с «Единой Россией» против «Отечества, вся Россия» и так далее, обеспечив большинство. До этого, в 90-е годы, ну, допустим, в середине 90-х годов они еще боялись, в конце 90-х они уже не боялись. И сейчас, ну, они возражают, но они возражают ровно так, чтобы возразить, а ни к чему серьезному не подойти. И, например, сбор конкретных данных по фальсификациям вела молодежь и в значительной степени левая некоммунистическая и либеральная молодежь. Вот коммунисты этих результатов, вот как-то у них там с этим было туговато.
Ну, что-то они носили, правда, в центре сберкома.
Носили, тихо-тихо-тихо.
Глава
тихо.
Центра сберкома скандалил, обвинил их чуть ли не в фальсификациях фальсификаций.
Ну, в общем, когда их послали, они пошли тихо и смирно. А скандалили и до суда доводили, потом попадали под репрессии совсем другие люди.
Да, вот Делягину пишут. Коммунисты Китая и Вьетнама на самом деле националисты, пишет Александр.
Ну, вы знаете, одно другому в Китае и Вьетнаме не противоречит.
Так а в России КПРФ тоже партия достаточно националистическая?
Нет, дело не в национализме.
Сказал, что она такая государственническая. Почему? Русский вопрос, у них там отдельное есть такое мероприятие.
Она религиозная. Она, извиняюсь, в многоконфессиональной стране занимается насаждением одной религии, что абсолютно неприемлемо.
А религии какой?
Православный.
Ну, я бы сказал, что все-таки одного из направлений христианства тогда.
Ну, естественно.
Будем мягче.
Да, будем поточнее. Да.
Хорошо, еще один маленький вопрос перед новостями. А как вам новая конфигурация власти, когда вот люди перемещаются в Белый дом, из Белого дома на Старую площадь, и все они по большей части с погонами госбезопасности?
Ну, из Белого дома на Старую площадь не так много переместилось.
Ну, господин Нарышкин.
Ну да, а численность аппарата Белого дома удвоилась.
Так центр власти там будет?
Центр власти сейчас там. А полномочия товарища Медведева мне лично напоминают полномочия... Помните, был такой чудесный фильм «Римские каникулы» с Одри Хёбберн? Так. Она там исполняла роль принцессы Анны, которая могла отказаться от печенья с молоком на ночь и могла вместо того, чтобы все города прекрасные... Но каждый по-своему сказать, что ей лично больше всего нравится Рим. Вот полномочия президента Медведева сегодня примерно такие. Может быть, чуть-чуть побольше, но чуть-чуть. Но он их будет постепенно перетягивать на себя. Очень медленно, очень осторожно, с очень большой опаской. Но никуда не денется. Власть имеет свою логику.
Ну, как-то это незаметно. Вот я смотрю, сегодня назначен очередной советник, например, президента. Кто это такой? Сотрудник КГБ по Ленинграду, потом ФСО, потом зампред «Газпрома» по безопасности, потом опять ФСО. Ушаков Сергей. Все, кадры те же. Кадры те же, Михаил.
Ну, понимаете, когда вы проводите такую политику, у вас кадровая скамейка будет очень короткая, потому что вы можете,
питерские.
Вы можете считать своими только тех, кого вы лично допустили к столу. А стол, как известно, за ним много народу не помещается, даже если по-фермерски во два ряда садится.
Ну что ж, вот и о кормушке, и о фермерстве, это тоже тема сегодняшнего дня. Мы с Михаилом Делягиным поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Китае объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Их общее число, по официальным данным, превысило 34 тысячи. Сегодня стало известно, что 200 спасателей погибли под селевым потоком во время работ по ликвидации последствий землетрясения. Военные власти Мьянмы, наконец, дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые окажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Выступая на заседании Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре, министр иностранных дел этой страны объявил, что Мьянма готова принять медицинские бригады из всех стран АСЕАН. В России создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавил президент Дмитрий Медведев. На совещании в Кремле президент признал, что уровень коррупции в стране крайне высок, и для противодействия ей необходимы комплексные меры. В Москве на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса Римма Казакова. На севере Шри-Ланки в столкновениях с правительственными войсками погиб 61 повстанец из движения «Тигры освобождения Тамил и Лама». Командование сообщает, что правительственные силы потеряли 17 солдат. На Украине возбуждено уголовное дело против исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрея Портнова. Генпрокуратура обвиняет его в покушении на незаконную приватизацию. В Дублине открылась международная конференция по запрету кассетных снарядов. Представители более 100 стран обсуждают проект Всемирного пакта о запрете применения, производства и хранения таких боеприпасов. В Эстонии после двухнедельного перерыва возобновился суд по делу о массовых беспорядках в Таллине, вызванных переносом памятника советскому воину-освободителю.
В эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В нашей московской студии директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Телефон 8 800 222-12. Пейджер «Москва» 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение плюс 7 903-743-2801. Ольга Зиновьева пишет. А в чем коммунисты должны каяться? Дыма без огня не бывает. Ольга Зиновьевна, вы не ту цитату взяли или пословицу. Скажите, что лучше лес рубят, щепки летят. Это будет точно совершенно обращение к классикам, к 30-м годам.
Я позволю себе возразить, уважаемые слушательницы, словами одного очень пожилого человека и истого сталиниста, с которым я говорил в середине 80-х годов, в конце 80-х, он мне сказал следующую фразу. Ну, я ему там с пылом неофита рассказывал, какой Сталин плохой, что я прочитал в журналах, а он со статистикой методично все мои построения разбивал. И когда он полностью ввел меня в ступор, и я понял, что мне, в общем-то, крыть нечем, он сказал мне следующее. Молодой человек, на самом деле Сталин, конечно, был неправ, но совсем не в том, в чем вы его подозреваете. Сталин был неправ потому, что созданная им система породила Горбачева. То есть, если созданная вами система оказывается нежизнеспособной и рассыпается сама, у вас проблемы.
Ну, вы вынимаете из этого комплекса страх и репрессии, и она рассыпается. Все очень
не
просто.
Только.
На чем это держится?
Самое главное, что страх репрессий, именно страх репрессий подавил инициативу. И вот это вот подавил инициативу элиты.
А это не то, что сейчас происходит. Опять страх, который возрождается, и инициатива, которая снижается.
То же самое, но на существенно более низком уровне. И смею вас заверить, что инициатива в правящей элите на очень высоком уровне, страха там никакого нет, правда, в отношении коррупционных действий.
Вот, кстати, о коррупции. В России создан Совет по борьбе с коррупцией. Его возглавил президент Дмитрий Медведев. Знаете, что он сказал? Интересная речь, вот цитата точная. «Надо что-то делать. Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему. И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ». А какой будет системный ответ?
Ну, я думаю, подождите, вот надо что-то делать, но что-то они и будут делать. Совет по борьбе с коррупцией – чудесный орган. Просто в прошлый раз его возглавлял товарищ Касьянов, и он его возглавлял еще года полтора после того, как был уволен со всех должностей. А об этой должности просто забыли.
И о Совете забыли.
И о Совете никто не вспоминал после того, как его создали. Вот. Я думаю, что сейчас Медведев должен по бюрократической логике дать поручение разработать план по борьбе с коррупцией.
Но он так и сказал, да.
Да?
Да, национальную
но
программу.
Я просто не следил. Замечательно. Значит, первый этап он должен разработать 2009 год до конца, потом второй этап 2012. Ну, 2020 слишком цинично, но вот на 2012 второй этап, я думаю, будет. Понимаете, если бы было действительно желание бороться с коррупцией, хотя оно противоестественно, потому что напоминает стремление к самоубийству в нашей правящей элите, то вот Медведев первый раз об этом сказал месяца полтора назад, если мне память не изменяет.
Ну,
может, чуть меньше.
Регулярно.
За это время этот план можно было составить для того, чтобы собрать экспертов, дать им команду, получить от них результат. В общем-то, много полномочий не нужно. У него были для этого полномочия, и когда он был первым вице-премьером, и все остальное. И раньше. И сейчас можно было приступить к выполнению этого плана по самым примитивным направлениям. Хотя бы исполнение международных обязательств России, которые, кстати, вступают в силу именно в первой половине этого года, по антикоррупционным процедурам, тупым, формальным, но тем не менее мешающим коррупции. По мониторингу, в том числе международному, по мониторингу предлагаемых законопроектов и существующих процедур. А то у нас госзаказы распределяются по конкурсу.
Это плохо?
Нет, по идее это хорошо, но механизм проведения конкурса такой, что это, в общем-то, в большинстве
это
случаев формально.
Это как подмосковные леса, да, там одни люди пришли и поучаствовали,
конкурс.
А других просто не пустили, потому что принимали заявки там несколько часов.
Ну, это известно, это еще времена залоговых аукционов.
Ну, а «Газпром», которым руководил товарищ Медведев, между прочим, вот провел только что, точнее так, получил без конкурса 9 месторождений в последнее время, в начале мая, без всякого конкурса.
Ну, какой же конкурс в отношении «Газпрома»?
Это же, а перед смешно. Этим за месяц еще Чаяндинское месторождение тоже без конкурса, между прочим.
Все, все мы догадываемся, чей именно кошелек «Газпром».
Чей? Говорите правду.
Нашего уважаемого руководства.
А руководство вот говорит, нужен контроль имущественного положения государственных служащих. Это они сами себя будут контролировать?
Ну, вы знаете, на самом деле вещь, которая вызывает наибольший протест у всех из моих предложений, я говорю, ребята, давайте вот любой человек, который с 90-го года занимал должность, например, выше начальника департамента министерства, или начальник департамента.
Ну, надо еще региональных он чиновников должен,
ну, тоже. Региональные чиновники там чуть повыше, там, зам руководителя комитета.
Вице-губернатор.
Это само собой, это выше. Угу. Вот. А простой вопрос. Значит, ребята, вот у вас есть такое-то имущество, такие-то доходы. Расскажите, пожалуйста, откуда они у вас появились? Если человек не может ответить на этот вопрос, то он не может занимать никакую государственную должность, за исключением должности уборщицы. И никакую юридическую должность. И не может быть адвокатом.
А если все на жену?
Это семья. Семью нужно рассматривать.
То есть за семью надо
читаться? За семью надо читаться. Mm-hmm. То есть люди, у которых там... Просто я знаю людей, он чиновник, но у него там сын с минимальной поддержкой отца развил свое дело, и все нормально. А таких случаев я знаю один. Вот. Правильные слова, которые произносятся нашим начальством, они вызывают радость, но, понимаете, у нас ведь борьба с коррупцией идет весь 2007 год. У нас
на оборотнях в погонах когда были?
Нет, 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 это межклановая разборка, упаси Боже. В течение двух недель к тем, кого крышевали эти оборотни, пришли другие люди с чистыми руками, холодными сердцами, горячими сердцами, холодной головой, с чистой совестью, рыцари без страха и укропа, и объяснили, что теперь вас будем крышевать мы на тех же условиях. Не волнуйтесь, ребята, все хорошо.
Ну, то есть вы уверены, что все это опять имитация?
Нет, не только имитация. Во-первых, с 2007 года в регионах идет война с коррупцией на уровне мэров, которых подчиняют таким образом.
А почему обязательно мэров? Вот губернатора Приморского края недавно обыскали.
И на уровне вице-губернаторов. Это способ подавления...
Там дело вице-губернатора.
Ну, послушайте, губернатор Приморского края – это особенный Сергей, губернатор, да, с особенной репутацией. Так же, как мэр бывший Владивостока.
Господин Николаев.
Я не помню. Спасибо, что напомнили. Да, я хотел употребить его кличку. Да, Винни-Пух. Она более хорошо говорит о этом товарище. Вот. И это особый регион с особыми правилами даже дорожного движения и так далее. Вот. Но с 2007 года идет прессинг. Во-первых, вопрос о власти. Потому что нужно руководить не только формально, но и неформально. А мэрами нужно просто руководить, выстраивать вертикаль власти. Во-вторых, аппетиты растут быстрее финансовых средств предприятий, несмотря на дороговизну нефти. Соответственно, идет борьба за передел коррупционных потоков. А на федеральном уровне у нас есть два клана, либеральный и силовой. И я вполне допускаю возможность, что через некоторое время либеральный клан начнет разбираться с силовым, используя в качестве повода борьбу с коррупцией. В конце концов, товарищ Шварцман в своем историческом интервью, он теперь классик российской экономической мысли, я ему в этом отношении завидую, он ввел новые экономические термины «нагибать и мучить», именно экономические термины. И он очень четко назвал некоторых представителей силового клана, обвинив их в коррупции де-факто, и не назвал ни одного представителя либерального клана. И теперь простое расследование этого несчастного интервью, каждое слово которого... По словам Шварцман, он может подтвердить документами, я ему верю. Потому что он до сих пор на свободе. Я ему верю. Вот. Это прекрасный повод для решения вопроса о власти.
Ну вот теперь будет рабочая группа во главе с главой администрации Нарышкиным в течение месяца разработает план борьбы с коррупцией.
Нет, нет, это все пока лирика. Это все пока не то. Это бюрократическая имитация.
Ну что ж, давайте слушателей подключим. Олег из Тверской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос. А вот у меня еще пару вопросов насчет Национальной Ассамблеи. Есть ли в ней будущее? Присоединятся ли к ней другие оппозиционные силы в дальнейшем? И дадут ли нынешние власти спокойно ей существовать?
Да, я вас, кстати, порадую. Еще в 10 часов у нас вечером будет Андрей Илларионов, так что какие-то вопросы он тоже ответит.
Пожалуйста. Значит, власти спокойно существовать не даст. Достаточно сказать, что представители молодой гвардии «Единой России» осуществили там целый букет провокаций, связанных в основном с фаллоимитаторами. Ну, очевидно, у кого чего болит, тот о том и говорит. Вот. Значит, системная оппозиция к ней не присоединится, потому что если системная оппозиция присоединится к Национальной Ассамблее, то системную оппозицию Старая площадь уволит.
Ну, слушайте, представители «Яблока» и СПС там присутствовали.
Представители были, но именно как рядовые члены, и они пришли туда вопреки воле своих партийных вождей. Так же, как многие из них участвовали в работе и другой России.
Питерского совещания тоже было такое.
Да,
там,
и питерского совещания, и всего остального. Но СПС свою позицию высказал однозначно. Я, представители какой-то из этих партий, официальные представители, вообще заявили, что мы к вам не пойдем, и если вы будете проводить это мероприятие без нас, то вы будете дискредитировать демократию. То есть это логика, которая в моей скромной голове не помещается, но она есть. Ну, есть ли будущее? Ну, посмотрим. Я отношусь с осторожностью, но если есть некоторая активность, надо ее поддержать. Вот у левой фракции Национальной Ассамблеи, я думаю, будущее есть.
Сам себя не похвалишь.
Своих
проталкиваете.
Розовых, я не проталкиваю розовых. Своих, ну, можно и красных проталкивать. Почему?
Александр из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, мне кажется, не ошибусь, сказав, что наша оппозиция, в общем-то, ничего не стоит. Нелегальная, которая действует в парламенте, не та, которая сейчас... В ассамблее объединяется. Кстати, при Петре Первом ассамблея назывался не элемент парламентаризма, а попойка. Да, вы знаете, Михаил, историю. А почему у меня такой скепсис? Ну вот вы, Михаил, очень долго работали вместе с известным политиком, лидером Родины, который настолько испугался тогда поклепа на себя Жириновского. Помните знаменитую листовку «Борьба за чистоту»? Раз... что так перепугался, что не стал вообще сопротивляться ни в парламенте, ни его, а стал ездить на мотоцикле, а потом благополучно оказался в Брюсселе на государственной должности и уже говорит о системности и вообще ведет хороший образ жизни, как и вся наша элита. Поэтому у меня веры в это нету.
Вы хотите сказать, что они все продажные, Александр?
Да я не кажусь, я уверен. Просто сейчас необходимо заполнить некую нишу оппозиционную. Потому что в приличном государстве, вы знаете, вот есть такой анекдот, что когда крыс уничтожают в большом складе, обязательно оставляют несколько для того, чтобы была работа для крысоловов. Точно так же сейчас все это выстраивается.
А, то есть это работа для первого зама главы администрации Владислава Суркова. Он себе сам обеспечивает поле. Ну, давайте, Михаил. Может, вами всеми манипулируют
вы
просто?
Вы знаете, нет. Ну, элементы манипуляции, конечно же, есть. Это нормальная политика. И то же самое предложение возложить на себя функции парламента, это была нормальная, хорошо разыгранная провокация, с моей точки зрения. Но просто я знаю отношение Владислава Юрьевича Суркова, наверное, самого умного человека в администрации, к сожалению, именно к этой части оппозиции. И я не уверен, что смогу подобрать аналогичные термины, которые можно воспроизвести на радио, которые передавали бы накал этого отношения.
Чувство, то есть.
Чувство. Так что, знаете, если бы речь была в том, чтобы оставить работу для крысоловов, оставили бы партии, ну, типа легальная оппозиция, оставили бы маленькие псевдопартии, может быть, оставили бы уважаемого Володю Рыжкова с его недореспубликанской, но неудавшейся партией. Может, вот кого-нибудь такого оставили. Но Каспаров торчит как козел в горле с одной стороны, остатки Великой России Рогозинской торчат как козел в горле, что есть элемент предательства, да, и на самом деле я эти знаю во всех лагерях, и даже больше, чем вы сейчас сказали, и обиднее, чем вы сейчас сказали, примера такого предательства, ну, что ж поделаешь. Что касается того, что оппозиция ничего не стоит, понимаете, беда не в том, что она продажна, какая-то часть ее продажна. А беда в том, что она не понимает в значительной своей части, что нужно пытаться, стараться служить обществу.
То есть беспочвенно она, прямо эти образованщина, да?
Ну, образованщина, да, это такое слово правильное, ну, во многом.
Я бы ее обратил, это слово бы обратил в другую сторону, прежде всего. Вот к Суркову, например, к некоторым.
Нет, другим. Но это не обсуждается, понимаете. То, что Сурков самый умный человек в администрации президента, это на самом деле не ему комплимент, а могильный памятник администрации.
Ну что ж, давайте еще одна тема. Михаил, а вот Ходорковский, это кость в горле. Вот опять появилось его интервью, и он там назвал Игоря Сечина, что его дело было им организовано нынешним вице-премьером. Сначала из алчности первое дело, а второе из трусости. Опять же, надеяться немножко на Медведева, на какие-то постепенные перемены. Что такое Ходорковский сегодня?
Ходорковский, во-первых, это огромный страх для большого количества силовиков, что он когда-нибудь выйдет, и когда-нибудь это будет расследовано независимо. Это раз. А второе, это большой страх большого количества силовиков, что их из-за причастности к этому зачистят свои же. Да?
То есть новое поколение придет,
ну,
да?
Скажем,
как вот Ежов после Ягоды, а Берия после Ежова,
ну,
да?
Простой,
новый слой.
Ну, простой пример, ну, не такие страшные, я бы стал приводить, но
ну,
простой
они
пример.
Мягко на пенсии,
чудесный
там.
Следователь Каримов, который вел дело ЮКОСа, его не взяли в Следственный комитет Генпрокуратуры. И с некоторыми другими товарищами случилось то же самое.
На пенсию.
А молодой, очень молодой руководитель юридического управления Министерства налогов и сборов был уволен. Который вел дело ЮКОСа, который все это раскручивал, придумал большую часть формулировок и так далее.
Но он же не страдает где-нибудь, наверное, в какой-нибудь частной компании вполне трудоустраивается.
Нет, я думаю, что ему можно не трудоустраиваться, есть у меня такое смутное подозрение, учитывая специфику этого места и общероссийский уровень коррупции. Но, понимаете, это ведь первый шаг. А за этим могут последовать другие. Понадобятся какие-нибудь козлы отпущения. Для чего-нибудь. Неважно для чего. Безотносительно к делу ЮКОСа. Так, кто у нас козлы отпущения? Ну, первый номер, понятно, Чубайс. Да? Второй номер еще три кто-нибудь. Ну, а третий, ребят, третий номер вы, пожалуйста, мриться. И этого боятся очень сильно. А, плюс к этому Ходорковский, судя по второму делу, это по-прежнему тема, на которой продолжают зарабатывать звездочки. Потому что второе дело иначе объяснить иначе сложно. Вот, наверное, все. Единственное, я не стал бы надеяться на Медведева, потому что простой вопрос, а зачем ему его освобождать? Вот зачем? Вот, он, в общем-то, не имеет адекватного ответа.
То есть аргументов нет в пользу такого политического действия?
Пока нет. Пока нет.
Вопрос по пейджеру пришел. Хотелось бы спросить вашего гостя о его отношении к продаже Сибура. Это из «Газпрома» выведены активы и куплены как бы менеджерами этой компании, которую, кстати говоря, один раз уже возвращали из частной собственности, посадив господина Голдовского в «Газпром».
Угу. Ну, это такой элемент приватизации. Я не следил, поэтому я точно не скажу, какова там разница в цене. Но я думаю, что эти...
Пишут, что есть.
Да, я думаю, что там никто... не проиграл, это операция среди своих. То есть вывод Сибура из «Газпрома» технологически правилен, управленчески правилен, потому что специфика Сибура совсем другая. Он по-другому управляется. Это газохимия, а не газ, не добыча, не транспортировка. Но...
То есть вопрос за какую цену, да?
Во-первых, вопрос в целесообразности. Нафига, как бы, почему это отдавать менеджерам? Почему это не должно быть государственным предприятием, раз это было государственным предприятием? Второе. Зачем отдавать менеджера, может быть, найти стороннего инвестора, если уж вдруг приватизировать? Третий вопрос цены. Учитывая специфику нашего государства, я думаю, что если бороться с коррупцией, то это как бы вопрос один из первых будет по времени.
Давайте еще звоночек. Московская область. Сергей Михайлович, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос немножко не по теме. Вот в газетах пишут, что Банк России в прошлом году инвестировал в облигации ипотечных агентств в Соединенных Штатах почти 2,5 триллиона рублей. А общие вложения в ценные бумаги в том же году составили почти 6,5 триллионов рублей. Вот ситуацию поясните, пожалуйста, какие тут, возможно, наши потери, какие наши доходы?
Понятно, то есть вы о том, что вкладывают в рискованные активы.
Вы знаете, я слышал другую цифру, 20 миллиардов долларов именно в ипотечные облигации Соединенных Штатов Америки. Ну, во-первых, средства международные резервы, о которых идет речь, могут вкладываться по правилам только в очень, как бы, надежные активы. и облигации ипотечного займа Соединенных Штатов Америки, когда Соединенные Штаты Америки с конца того года трясет открытый ипотечный кризис, ни в коей мере надежными активами не являются. Да, они, скорее всего, вернутся, потому что это облигации, поддерживаемые государством. Может быть, по ним будет даже вполне приличная доходность высокая, но, извините, это не надежные активы. Это у них другой рейтинг, и поэтому эта операция неправомерна, по сути. Первое. Второе. Вообще инвестиции в доллар неправомерны государственных денег. Это гарантированная потеря средств, потому что доллар...
Сейчас.
Сейчас, а и потом? Завтра, и вчера. Доллар дешевел и еще будет дешеветь некоторое время. Американцы будут решать проблемы свои, которые у них с ликвидностью возникли чудовищные, путем накачки инвестиционных банков деньгами. Пусть даже умеренно, это все равно накачка деньгами, это все равно обесценение доллара. Некоторое время это будет еще продолжаться. Так что вкладываться в доллар сегодня так же безумно и с экономической точки зрения преступно, как и вкладываться в доллар вчера. Так что это неправильно. И в целом политика, когда вместо того, чтобы мы тратили российские деньги и деньги Банка России, деньги российских налогоплательщиков, которые в так называемом резервном фонде, фонде национального благосостояния, на который расщепили стабилизационный фонд, эти деньги вместо развития России тратятся на развитие наших стратегических конкурентов, это экономическое преступление.
Это на черный день все, на черный день. Что вы все нападаете на либералов? Ничего у вас не получится. Знаете, Кудрин как рулил, так и будет рулить.
Кудрин будет рулить, совершенно верно. Именно поэтому, именно
а
это,
вы в бессильной именно злобе
это
будете
обеспечит
нападать
нам системный кризис.
На него. Вряд
ли. Почему?
Вряд ли. Ну что ж, еще одно решение Дмитрия Медведева. Он там подписал указ о том, чтобы сократить число проверок. Но вот что меня заинтересовало, это то, что он, в отличие, например, от Казахстана, где такое решение было принято, не накладывает сразу мораторий, а лишь рекомендует Думе принять соответствующий закон. И вот некоторые другие указы нового президента носят такой, знаете ли, порученческий характер. Вот как вы это оцениваете? Такое впечатление, что новый президент несколько поражен в правах.
Ну, вы знаете, вообще формулировка «рекомендует» применяется к субъектам федерации, которым нельзя приказать, но можно посоветовать. Президент в Государственной Думе с рекомендациями не обращается.
Он может внести
по детской причине. У него есть право законодательной инициативы. Он может законопроект внести, и пусть кто-нибудь посмеет мяукнуть. Вообще.
Вот странное указ,
так что
правда?
В силу этого у меня такое ощущение, что вот, знаете, я помню хорошо, буквально как сейчас, 17 июля 90 года Борис Николаевич Ельцин подписал распоряжение, которое содержало потрясающую формулировку. То есть сегодня их отменить все льготы на территории Российской Федерации с сегодняшнего дня. Естественно, это распоряжение не действовало ни одной минуты, но вся демократическая общественность находилась в полном восторге от того, что наконец-то льготы отменены, а какие льготы не отменены, они якобы незаконны. Вот товарищ Медведев как-то вот напомнил мне это распоряжение товарища Ельцина.
Что вы думаете о последних выступлениях Владимира Вольфовича Жириновского, который на съезде ЛДПР в субботу объявил о том, что необходимо взяться за поправки в Конституцию, чтобы президент избирался Госдумой не более чем на два срока, чтобы партия большинства и коалиция партий, имеющих большинство в Думе, самостоятельно формировали правительство. Как говорит опыт последних десятилетий, или Жириновские, по крайней мере, десятилетия, случайно ничего не говорит. Бывает, что он выбалтывает какие-то тайные планы, бывает, что он используется в качестве такого инструмента замера общественного мнения. Что сейчас?
Ну, во-первых, я не был бы столь оптимистичен, как вы, и не говорил бы об этих выступлениях, как о последних выступлениях Жириновского. Я боюсь, что последуют еще некоторые выступления, еще некоторое время будет работать по своей основной специальности. Вот, это первое. Ну, и действительно, есть такое очень сильное желание, особенно в окружении товарища Путина, потому что как так? У формально президента есть еще какие-то полномочия, не все они унесены в Белый дом, И хотя реально все вроде правильно и все вроде по понятиям...
Там уже свои люди расставлены.
Расставлены, но есть некоторая угроза, и вот почему бы нам не зацементировать ситуацию, чтобы она была уже железобетонной.
Что, превратить Россию в парламентскую республику?
Да, да, но это идея Ходорковского, одна из идей, которые вменялись ему в вину. Но тут есть еще один маленький недостаток. Если эту идею реализовать, то президент начнет хотя бы формально зависеть от партии. Вы знаете, я не настолько плохо к нему отношусь, к Путину.
Хотя Путин его, или к Медведеву?
К Путину, хотя я его критикую. Чтобы Путин, как председатель условно правительства, на самом деле сейчас он председатель всего, чтобы он зависел от такой партии, как «Единая Россия», ну, знаете, вот действительно врагу не пожелаешь, и тем более Путину не пожелаешь.
Да, «Единая Россия», конечно, во время раздачи постов как-то вот и новой конфигурации выглядела весьма бледно, правда?
Слушай, а как она может выглядеть по-другому?
Вы знаете, в России была такая партия черносотенцев, возможно, вам близкая, «Союз русского народа». Вот она тоже выглядела достаточно бледно.
Извините,
в начале
она,
века, но она во-первых, голосовала бледно в Думе. Националисты имели достаточно представительства в Думе. Во-вторых, в придворных интригах они тоже были сильны.
Значит, во-первых,
а «Единая Россия» как-то не видна ни там, ни там.
Эта идея, эта партия мне очень далека. Это во-первых. И даже враждебно, потому что Россия не может существовать на националистических по крови идеях. Она может существовать только на базе общей культуры. Это раз. А второе, партия черносотенцев, извините, не была партией назначенцев. Это была партия людей, которые искренне во всю эту мутатень верили и искренне жертвовали на это дело свои собственные деньги. Это была партия, которая...
Но субсидии государственные тоже получали.
Получали, но она в очень большой степени росла снизу. В очень большой степени. И поэтому она была реальной силой. «Единая Россия» немножко участвует во всех этих интригах, но именно немножко, потому что это партия назначенцев.
Трудно их... назвать Юрия Лужкова назначенцем.
Знаете, Юрий Лужков, он мэр города Москвы. Пока. А член партии «Единая Россия», он по должности. Вот если он вдруг перестанет быть мэром города Москвы завтра, то в партии «Единая Россия» он свой вес утратит в течение 30 секунд. И любой другой чиновник «Единой России» точно так же.
В общем, это не партия, вы хотите сказать?
Это некоторое образование.
Ну что ж...
Это политическая марионетка. Вот так.
Ну что ж,
Одно из подразделений управления внутренней политики администрации президента.
Вот этой сентенцией Михаила Делягина мы и закончим наш разговор в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 19 мая итоги дня подведет Андрей Шарый. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею. Ура!
Ура!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –